Но я хочу прочитать два небольших отрывка из двух Евангелий. В принципе, информация о вот этом событии, о крещении Иисуса Христа, описана в каждом Евангелии. Всего, как вы их помните, четыре Евангелия. Вот, в Библии они расположены по порядку: Евангелие от Матфея, Евангелие от Марка, от Луки и от Иоанна. Да? Хотя ученые склоняются к тому, что, скорее всего, самым первым Евангелием, написанным, дошедшим до нас, которым считается каноническим, является Евангелие от Марка все-таки. Вот. От Марка, да. Оно где-то между 50-ми и 60-ми годами новой нашей эры было написано. Интересно, что есть высказывание одного замечательного писателя, который сказал, что атеисты называют, например, 2012 год от нашей эры. Странно. Атеисты признают вот это время от Рождества Христова нашей эрой. Так вот, я взял два фрагментика. Это первое из Евангелия от Иоанна, из первой главы, с 18 по 34 стих. И из Евангелия от Матфея, из третьей главы, с 13 по 15 стих. И сейчас прочту. Евангелие от Иоанна, первая глава, с 18 стиха. «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его: «Кто ты?» Он объявил и не отрекся, и объявил, что «Я не Христос». И спросили его: «Что же, ты Илия?» Он сказал: «Нет». «Пророк?» Он отвечал: «Нет». Сказали ему: «Кто же ты, чтобы нам дать ответ пославшим нас? Что ты скажешь о себе самом?» Он сказал: «Я глас вопиющего в пустыне. Исправьте пути Господу, как сказал пророк Исаия». Апостолы были из фарисеев. И они спросили его: «Что ж ты крестишь, если ты не Христос, не Илия, не пророк?» Иоанн сказал им в ответ: «Я крещу в воде. Но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Он-то, идущий за мною, но который стал впереди меня. Я не достоин развязать ремень у обуви его». Это происходило в Вифаваре, при Иордане, где крестил Иоанн. На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Сей есть, о котором я сказал, за мною идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю». И свидетельствовал Иоанн, говоря: «Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне: на кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым. И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий». И еще один моментик, который в это Евангелие не вошел, такой фрагмент того, как происходило крещение Иисуса Христа. «Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил: „Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?“ Но Иисус сказал ему в ответ: „Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду“». Тогда Иоанн допускает его». Крещение. Вот замечательный праздник, особенно если разумеешь немножко в греческом и можешь читать, ну, если не на греческом Библию, то хотя бы пользоваться подстрочным переводом на греческом языке, потому что крещение получается праздник всех баптистов, потому что наше название как раз и происходит от слова, от греческого слова «крестить». «Ваптидзо», оно так звучит как-то на несколько грузинский манер. «Ваптидзо», причем первая буква не «Б», а «В» почему-то. Почему-то «В», да, написано так. Я не сильно силен в греческом языке, но вот в подстрочнике Винокурова, которым многие пользуются, вот, и нас учили пользоваться им, написана первая буковка «В» почему-то. Ну, это не так уж важно. И исходя из этого, вот из того, что мы с вами прочитали, я думаю, что, конечно, правильнее все-таки сегодняшний праздник называть не крещение Иисуса Христа, а все-таки богоявление, наверное. Потому что в этот день Иисус Христос, как Мессия, был явлен людям, всему человечеству, ну, через, естественно, иудеев. И чему вот, какие уроки мы с вами можем извлечь из того, что мы с вами прочитали? Ну, вот я для себя их, таких урока три нашел. И первый – это все-таки то, что в этом событии произошло исполнение пророчества, которое для нас и для тех людей, которым мы можем рассказывать о Христе, является подтверждением истинности того, во что следует верить. Джон Макдауэлл, такой знаток Библии, и который много комментариев оставил об этом, считает, что в Ветхом Завете содержится более 300 предсказаний о Мессии, которые исполнились в Иисусе Христе. Более 300. Часть их касалась Рождества, вот совсем недавно прошедшего праздника. Рождество – это рождение Мессии Христа. То, что он должен был родиться от Авраама, от семени Авраама. То, что он должен быть потомком Исаака, потому что у Авраама было два сына. То, что он должен быть потомком Иакова. То, что он должен был произойти от, как отрасль от корня Иисеева. А у Иисея, как мы знаем, Давид был один из восьми сыновей, правильно? То, что он должен быть потомком Давида, то, что он должен быть рожден от Девы, рожден в Вифлееме и так далее. Много таких пророчеств. Они все сошлись на Иисусе Христе. Однако было Рождество, от которого сейчас ведется наше летоисчисление, но прошло, братья и сестры, около 30 лет, и ничего не менялось. А между тем, ведь Израиль, иудеи очень и очень ждали прихода Мессии. Для них это, ну, по идее, самое главное событие было. После всего, что уже произошло, они, это ожидалось вот самое главное событие – явление Мессии. И те, кто Христа не приняли, иудеи, они до сих пор его ждут. Для них до сих пор это самое ожидаемое событие. Почему? Потому что должна полностью измениться была их жизнь. У них были связаны надежды на самые крупные перемены в их жизни. Они ждали, как и было обещано, царя. Они ждали освобождения. И поскольку это все происходило во времена оккупации римлянами, то у них были, конечно, связаны надежды с освобождением, в первую очередь, от римской оккупации и от римского владычества. И, естественно, поскольку время шло, ничего не менялось, ну, наверное, у тех, кто знал о том, что рожден Мессия, возникали вопросы. Может быть, там волхвы что-то напутали? Да? Может быть, не та какая-нибудь звезда была? Или пастухи что-нибудь там, опять же, перепутали? Может, им померещилось что-то? И Иисус Христос вот должен теперь был явиться уже в полноте своих сил для того, чтобы действовать и ну, сделать тот труд, на который он был, в принципе, и поставлен. Да? И, соответственно, вот на мой взгляд, ну и, как показывает практика, так и произошло, должен был кто-то быть, кто бы представил его. И перед Иисусом был послан Иоанн. В принципе, ну, Господь мог как угодно это оформить, правда? У него полная свобода, у него полная полнота, он всесилен. Ну, как угодно может это сделать. Он выбрал такой путь. И это, опять же, согласуется с тем, что было написано в ветхозаветных пророчествах, да? Что, как вот уже Олимпиада Дмитриевна читала, «глас вопиющего в пустыне». То есть пустыня, вот эта Иорданская пустыня, где находится Иоанн, который говорит, призывает людей: придите, покайтесь, креститесь, восставление грехов, чтобы сделать прямыми пути Господу. И вот смотрите, Иоанн Креститель завоевал очень большой авторитет. Очень большой авторитет. Его побаивались и уважали, прислушивались к его мнению. Ну, вся верхушка Израиля, включая царей, побаивались и прислушивались к его мнению, уважали его. И к нему приходили, ну, фактически весь народ. Вот смотрите, Евангелие от Матфея, 3 глава, 5 стих. «Тогда и Иерусалим, и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему». И это на самом деле был весь народ. Почему? Потому что, ну, не просто там какие-то взяли пастухи, там, он среди пастухов авторитет, да, и они ходили к нему. Или там среди, например, там, я не знаю, какой-нибудь диаспоры. Нет, приходили и простые люди. Приходили и воины, служивые люди, мытари. Приходили, наконец-таки, учителя, там, знать, да, элита, фарисеи. Все приходили. Кого-то он упрекал, вот как мы слышали в стихе, обличал. Но приходили все, принимали крещение. И принять... Почему не приходили? Ведь насильно, в принципе, никто их не заставлял, правда? Очевидно, они понимали, что Иоанн Креститель – человек совершенно непростой, что он все-таки пророк, что то, что он говорит не от себя. То, что он призывает их сделать, надо сделать. И они, по идее, должны были послушаться сделать то, что говорил Иоанн. Но давайте задумаемся, а что же он их призвал сделать-то? Он их призывал, во-первых, принять это крещение в исправление своих стезей, чтобы приготовить путь Господу. Обратите внимание, чтобы приготовить путь Господу. То есть, очевидно, как раз вот после этого крещения должен был прийти Господь. Так получается. И сам же Иоанн об этом и говорит. Вот в том отрывке из Евангелия от Иоанна, который мы прочитали, 31 стих. Первая глава Евангелия от Иоанна, 31 стих. «Я для того пришел крестить в воде, чтобы он, Мессия, Христос, Господь, явлен был Израилю». И вот смотрите, люди, слушая Иоанна, проявляя послушание его призыву, одну часть добросовестно выполняли, но большинством людей, к сожалению, вторая часть его призыва осталась без внимания. То есть они пришли, приняли крещение, а вот Христа Мессию, к сожалению, приняли очень немногие, очень немногие. И сам Иисус с горечью обращает внимание евреев на это. В Евангелии от Матфея, в 11 главе, 7 стих есть. «Когда же они пошли, Иисус начал говорить народу об Иоанне. Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Нет, пророка». А пророк-то говорит не свое. Пророк говорит то, что Бог сказал. И он указал на Иисуса как на Мессию, как на Христа. То есть для нас вот это является еще одним ярчайшим свидетельством того, что мы не в какую-то там странную весть верим, не в анекдот какой-то, не в байку, а вера наша имеет самые-самые твердые основания. И это же является для нас подспорьем в том, чтобы рассказывая другим о Христе, обращая внимание, что он ниоткуда-то появился, не Магомед какой-нибудь, да, что ниоткуда взялся, неизвестно, что наговорил, какой под этим фундамент. А здесь фундамент самый прочный. От самого начала, что Бог говорил, исполняется в Иисусе Христе. То, что Он обещал в Ветхом Завете, Он сделал в Новом Завете. Второй урок – это пример самого Иисуса Христа. Вот для меня вот это место, которое я прочитал из Евангелия от Матфея, в 3 главе 13 стих, когда Иисус Христос приходит принимать крещение у Иоанна, является пример ярчайшей кротости. Этот царь, который был обещан Израилю, это царь кроткий. В книге Захарии, в главе 9 стих. «Ликуй от радости, тщерь Сиона, торжествует тщерь Иерусалима. Все царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле сыне подъеремной». Кроткий, простой. Не было в нем ни вида, ни величия. В книге Исаии, в 53 главе, 2 стих, об этом написано, что в нем ни вида, ни величия не было. Он, наверное, мог бы себе позволить как-то высоко поднять голову, расправить плечи, шагать твердо, уверенно, так, чтобы люди от одного вида его раздвигались. Но нет, сам Иисус Христос в Евангелии от Матфея, в 11 главе, в 29 стихе, говорит: «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Кротость, незлобливость, нераздражительность, невозмутимость и абсолютное послушание. И вот такой кротостью, обратите внимание, братья и сестры, мы с вами, христиане, наследуют будущую новую землю, которую нам Бог даст. Об этом говорит Евангелие от Матфея, 5 глава, 5 стих. «Кроткие наследуют землю». И что еще тоже очень приятно, что жены своих неверующих мужей для Бога. Об этом говорит первое послание Петра, в 3 главе, 1 стихе говорится. И вот для меня это парадокс, что тот, вот, кто единственный на самом деле мог бы быть достойным ходить по-царски, в царской одежде, высоко подняв голову, расправив плечи, шагая уверенно, твердо, единственный, которого не было ни до того, ни после того, не было не только в Израиле, не было вообще нигде, ни в Китае, ни в Африке, ни в России, нигде. Вот он-то как раз въезжал в Иерусалим не в сопровождении каравана верблюдов, не на паланкине каком-нибудь там, не в колеснице, как, например, Евнух ехал, да? Евнух царицы Савской. Мог бы тоже в царской колеснице ехать. Не хотя бы верхом на породистом скакуне, в царских одеждах, а на каком-то осле. И то, по дороге которого где-то еще у кого-то отвязали, наверное, взаймы попросили. Вот представьте, даже осла своего не было. И, судя по всему, ему как раз и не очень нравились вот эти начальники израильские, которые любили, чтобы их почитали, любили сидеть где-нибудь во главе, особую одежду носили. Помните, как он говорит, что любят увеличивать воскрили одежды своей? Любили особое обращение, учитель. В Евангелии от Матфея, в 23 главе, в 5 стихе об этом говорится. «Нигде на всей земле, ни до, ни после, Бог человеком не становился». И вот в этом единственном случае он жил абсолютно просто, абсолютно непритязательно. И у меня возникает вопрос, а почему? Для чего? Ведь если разобраться, Бог достоин всей славы, величия, почитания, правильно? Поклонение достоин. Он сам об этом говорит в книге Малахии, в первой главе, в шестом стихе. «Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мною?» Говорит Господь Саваоф, «вам, священники, бесславящие имя мое». Итак, почему? Почему такая простота, кротость, смирение какое-то? Я думаю, что потому, что вот здесь, на земле, мы с вами находимся все-таки в пути. Мы в пути, мы в дороге. А в дорогу, как известно, лишнего не берут. Потому что наша задача от этого момента до того благополучно пройти этот путь. Потому что если этот путь обременять и отягощать всевозможными вещами, какими-то лишними эмоциями, взаимоотношениями, то можно этот путь и не пройти. И для чего? Вернее, правильно было бы спросить, наверное, для кого? Для кого вот он жил так просто, что у него был простой хитон, и даже не было где голову преклонить, как он сам говорит. Для нас. Чтобы мы пришли и научились тому, что гордые в небесное царство не попадут. Что чем более духовно зрелый человек, тем менее он притязателен. Менее капризен, менее заботится о том, чтобы как бы его в чем-то не ущемили, не обошли. Надобно таким образом было исполнить всякую правду. И Иисус, Бог, смиренно принимает от Иоанна человека вот это крещение. И третье – это строжайшее предупреждение о бедах, которые навлекают на себя те, кто не узнал Христа. Иисус был явлен полностью открыто. Бог не таится, Он хочет открыться своим детям, и Он делает это максимально открыто. Уже не спутаешь. Но вот за то, что Его не узнали, Иисус Христос предупреждает о тех бедствиях, которые навлекли на Себя жители Иерусалима и Иудеи. В Евангелии от Луки, 19 глава, 44 стих. Иисус смотрит на Иерусалим и заплакал о нем, и говорит: «Разорят тебя, побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Вот я раньше как-то не обращал внимания на это, на причину. Как-то читаешь, вроде я воспринимал это как пророчество. Иисус Христос, Он как бы еще и пророк. Конечно, как-то немножко тяжеловато Бога называть пророком. Да? Пророк – это тот, кто сам ничего не знает толком. Но ему Бог сказал, он сказал то же самое. Да? Почему, зачем? Он даже может и не объяснить это. Ему Бог сказал, он обязан передать. А Иисус сам Бог. Да? Но в то же время это как бы пророчество, которое говорило о будущем времени, которое блестяще полностью исполнилось. В полной мере. И здесь конкретно указана причина этого страшного бедствия, то, что постигнет Иерусалим и Иудею. Иерусалим был разрушен полностью. Не узнали Христа. Причем вот это слово греческое... Нет, еще дойду до этого греческого слова. Просто вот представьте себе, не узнали, да, что значит не узнали. Вот люди постарше, наверное, попадали в такую ситуацию, когда с тобой кто-то здоровается, и ты смотришь и думаешь, кто ты такой-то? Да, здоров, здоров. Бывает, что и путают. А бывает потом, это ж Петька Кукушкин. Ух ты, из 8 Б, точно. Сколько ж мы с тобой не виделись? Точно, 30 лет уже, да, вот это да. И Петька вдруг в ответ, так ты меня не узнал? Так твой дом надо разрушить. Сравнять с землей, камня на камне не оставить. Да, это как-то странно прозвучало бы, да? А вот за то, что Иисуса не узнали, Вот будет такое действие на Иерусалиме и на всей Иудее фактически. Причем очень надолго. Это ж государство Израиль было восстановлено в каком же это году-то? В 48-м году 20 века уже. Представьте. Вот. Дело в том, что вот это греческое слово «узнавать», я специально смотрел подстрочник Винокурова, оно не просто вот так «узнавать», оно имеет множество значений, и в частности оно происходит от слова «гикноско» – «осознавать», «замечать», «понимать», «знать». То есть это слово не просто так мельком глянул, да, и не узнал. Это слово предполагает, что ты должен посмотреть, осознать, понять, узнать. Это совсем не то, что старого знакомого не узнал. Здесь Бог послал пророчество своему, своего вестника, Иоанна Крестителя. Он четко и однозначно указал Мессию Иисуса Христа. Иисус всей своей жизнью подтвердил, что Он Мессия. Всей своей жизнью. Он творил чудеса, и сами иудеи, их начальники, говорили, что не может такого человек делать, если с ним Бог не будет. И фактически многие остались к этому равнодушными. А раз так, то для чего вы приходили креститься на Иордан? Для чего исповедовали грехи свои перед Иоанном? Самого-то главного вы не сделали, Господа не приняли и остались без Него. И как результат, бедствия Израиля были ужасны. Вот если вы еще не читали книгу «Иудейская война» Иосифа Флавия, я очень рекомендую. Она читается легко. Ну, сейчас не проблема. Я когда-то покупал в Олимпийском, мне кажется, и в Сирине есть. То есть, на самом деле, это не проблема. Это книга историческая, вот поэтому купить ее можно где угодно. Читается, еще раз говорю, очень легко. И она как раз-таки события времени Иисуса Христа описывает очень ярко, хотя о самом Христе там ничего не говорится. Но говорится, например, об Ироде Великом, который, как мы знаем, после рождения Иисуса Христа, когда его волхвы обманули, приказал избить всех младенцев в Вифлееме. Да? И для меня, когда я читал эти библейские факты, ну, как-то немножко странно было. Думаю, ну, как так, что это за царь, который детей приказывает убивать? Когда я почитал свидетельство историка о нем, я понял, что для него это не было проблемой. Он очень был жестокий, очень мнительный и уничтожил, ну, практически всех своих родственников. И жену, и детей, и брата, и всех подряд. Вот. И в частности, вот об этой войне, о разрушении Иерусалима, Иосиф пишет очень подробно, потому что был свидетелем этому. И, конечно, ну, страшное там творилось. Я не буду перечислять, но бедствия эти люди навлекли на себя тем, что не узнали Христа, были чудовищные просто. Ну что же, братья и сестры, вот такие три небольших урока из вот этой информации. Ну, вы не унывайте, это же праздник все-таки. Просто мы для себя черпаем информацию. Для нас должна быть какая-то польза. И я вам предлагаю следующие сделать практические для себя выводы. Во-первых, это слушать внимательно и размышлять над тем, что говорит Бог. Слушать внимательно и размышлять, чтобы у нас не получалось так, что в одно ухо влетело, в другое вылетело. Пришли мы на собрание, посидели. Хорошо нам тут быть. Пошли назад к своему телевизору. Ну, кто не к телевизору, может, к грядкам каким-то или к кастрюлям, или еще куда-то, к детям, внукам. Да, Господь то, что говорит. Видите, вот две части было, да, свидетельство. Придите, выпрямите пути свои, чтобы принять Господа. Пришли, покаялись, все. Второе. Учиться находиться у Господа в полном послушании. Для нас великолепный пример здесь. Сам Бог приходит, ему сказано, иди вот к этому человеку, пусть он тебя окунет, Все, я Бог. Ну, сказано, я пошел и сделал. Должно быть полное послушание, конечно. И, дорогие друзья, третье – это учи других благой вести, чтобы им спастись, чтобы не навлечь на себя вот эти жуткие последствия, которые постигли евреев. Ну, когда мы будем так жить, все вокруг покаются, а нам на небе будет слава.